Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, шалом, рада приветствовать вас, тем более в этот день, когда у нас идет Ханука, поэтому я всех поздравляю с этим удивительным праздником света. Я думаю, что вы уже немного о нем узнали и даже зажигаете свечи, но сегодня мы погрузимся в него полностью с разных сторон и ответим на важные вопросы для того, чтобы открыть этот праздник для вас. Итак, мы сегодня говорим о Хануке, что значит этот праздник света и насколько он актуален для нас сейчас. С удовольствием представляю моих гостей, спикеров сегодня. Это преподаватель еврейской традиции истории Ольга Орешкина. Ольга, дорогая, шалом.
Всем шалом, дорогие друзья. Хаг Ханука Самеах.
И, конечно, служитель Инна Фризман. Инна, дорогая, спасибо, что ты с нами. Шалом.
Шалом. Приветствую всех.
Дорогие, пишите, пожалуйста, свои вопросы, комментарии, все, что вас интересует по Хануке, насколько вы знаете этот праздник или нет, как вы считаете, нужно его нам сейчас отмечать или не надо, причем я говорю не только про евреев, но и вообще всех людей, которые верят в Бога, нужен ли нам сейчас этот праздник. Давайте будем в обратной связи, я думаю, что в конце эфира мы, конечно, выйдем на ответ этого вопроса. Итак, конечно, мы поговорим о Хануке. Праздник не библейский, но, с одной стороны, о нем упоминается в Ветхом Завете, говорится в Новом Завете, о нем написано в апокрифах книги Маковеи достаточно подробно. Но, тем не менее, мы считаем, что этот праздник, ну, самое что ни на есть библейский, потому что раз о нем говорится в Библии, конечно, он библейский. Но мы начнем с названия праздника, что уже он из себя представляет, может быть, несколько трактовок названий, как часто бывает у евреев, и даты. Вот об этом как раз мы спросим сейчас Олю, и она нам все расскажет, потому что в датах мы часто путаемся.
Да, мои дорогие друзья, хочется задать вопрос всем слушателям, всем участникам. Ну почему евреи все время зажигают? Ну вот такова традиция, потому что свет несет радость, несет благословение людям. И праздник Хануки, ну, христиане говорят, что его нет в Библии, о нем не сказано конкретно, поэтому надо ли нам его соблюдать? А евреи убеждены, что надо, поэтому на рубеже Ветхого и Нового Завета, вот сейчас о времени я скажу, это 168 год до нашей эры, вот события происходили, когда храм был разорен греко-сирийским войском, и произошло чудо. А в 164 году до нашей эры вот это чудо произошло в храме, храм был восстановлен, победа одержана малым еврейским ополчением громадного греко-сирийского войска. Вот это что касается времени. Это рубеж Ветхого и Нового Заветов, это 168 год, это греко-сирийская империя, которая еще завоевание начал Александр Македонский, и с ним тоже интересный эпизод, если будет время, потом расскажем. В общем, время – это рубеж Ветхого и Нового Завета. А что касается названий, тут тоже очень все просто. Все знают, что Ханука – Ханука – это праздник обновления. Mm-hmm. И Танечка уже упомянула, что хотя о самом празднике конкретно не сказано в Торе, в Ветхом Завете, но упоминается это именно слово ивритское «Ханука» при освящении, обновлении Моисеем Скинии, затем первого храма, второго храма, еще несколько эпизодов. То есть упоминается это слово. Итак, Ханука, обновление, новоселье даже вот так его переводят. И второе название – это Хаг Орим. Ор на иврите – свет, поэтому праздник света. Вот два основных названия.
Супер, спасибо тебе большое, дорогие. Ну вот теперь вы точно не запутаетесь. У нас проложен ориентир, потому что в разных источниках идет, ну, разная информация, поэтому очень хотелось бы, чтобы здесь мы немножко сориентировались и по датам, и по названию. Но я бы еще сказала, хотя Ханука, наверное, не переводится так, что это еще праздник Победы, потому что это удивительное чудо, о котором Толя уже упомянула. Думаю, мы сейчас услышим подробнее уже от Инны. Инн, расскажи, пожалуйста, все-таки историю. Вот здесь уже прозвучало имя Александра Македонского. Мы знаем, что он завоевал практически полмира, рано ушел из жизни, и его наследие передалось его военачальникам. Мы знаем, что Израиль также был под как бы оккупацией именно греческих войн.
Когда пришел Александр Македонский, как говорят, когда вспоминают Александра Македонского, евреи говорят, благословенна его память. Почему? Потому что и многих детей в Израиле называют Александрами, как девочек, так и мальчиков. Почему? Потому что не было оккупации. Александр Македонский, когда пришел, он пришел как, можно сказать, как освободитель. Он просто дал свободу Израилю, они могли свободно исповедовать свою религию, они были им защищены. И был рассвет. Вот при Александре Македонском, несмотря на то, что он был македонец, да, но он уважал традиции, уважал веру израильтян.
То есть мы его сегодня реабилитировали у нас на передаче. Дорогие, хорошо, да, вспомним добрым словом Александра.
Но когда он умер, действительно, его империя была разделена между его генералами, и Израиль попал сначала под власть династии Птоломеев, а потом, когда произошла междоусобица между Селевкидами и Птоломеями, Селевкиды правили Сирией, то Израиль попал под управление сирийцами. И все было бы ничего, но к власти приходит в 170 году сын военачальника Антиох, который назвал Антиох IV, который назвал себя Епифаний, то есть прекрасный, великолепный, но это имя также переводится как безумный. То есть два перевода, и вот евреи как бы взяли имя как безумный, Антиох Епифан безумный. И как любой правитель, он приходит со своей программой действий. И для него очень важно было, чтобы во всей его империи, которую он собирался руководить, империи селевкидов, было единое правление, единые порядки, единая религия, и чтобы как бы не было инакомыслия ни в чем, ни в одежде, ни в религии, ни в языке. И поэтому он решил начать с евреев. Ну, остальные, в принципе, как бы и так были ему подвластны, и, в общем-то, принимали его новшества с симпатией. А что, разве плохо быть как греки, да, просвещенный народ, прекрасная
наоборот,
культура,
даже почетно.
Современные боги, да, ну, там, Зевсы разные, там, Артемиды, Аполлоны. Все прекрасно, все красиво, все цивилизовано, но он принес свою культуру, а это значит своя одежда, это короткие тоги, это своя культура, это, конечно, стол питания, никакого кашрута, свинина, которую надо было есть, и молоко с мясом, оно тоже как бы входило в эту пищу. Он вел обязательные упражнения физические, то есть нужно было заниматься спортом. То есть он пытался эллинизировать евреев. И, в принципе, как и сейчас, многие верующие принимают культуру этого мира, так и евреи стали принимать культуру греческого мира, стали такими эллинизированными евреями. И было непонятно, где грек, а где еврей. Но самое главное, что... И это было не так страшно, но страшно было то, что он решил упразднить любые другие религии, кроме греческой. Он сказал, что достаточно поклоняться Зевсу, и столько прекрасных богов в пантеоне греческих, греческого Олимпа, что зачем еще какой-то еврейский бог?
Да, выбирай любого.
И с непонятными законами, непонятными предписаниями. И первое, что он сделал, он запретил изучать Тору. Второе, что он сделал, он запретил праздновать Шаббат. Третье, что он сделал, он запретил изучать и учить детей практически ивриту. Зачем? Когда есть прекрасный греческий язык. И четвертое он сделал, это, во-первых, он запретил поклонение в храме, он запретил жертвоприношение в храме и сам принес, поставил в храме статую Зевса и принес на этой, на этом месте, на священном месте, принес жертву свинью, что вообще было немыслимо, потому что это было осквернение на долгие-долгие годы. Это все равно сейчас привезти в храм собаку и там ее заколоть. Да? После этого нужно переосветить, я говорю православный храм, но нужно переосвещать храм, если бы такое, не дай бог, там произошло. Вот, конечно, здесь еврейское общество раскололось. Некоторые приняли новшество и не стали выступать. Ну, а некоторым это было невозможно. Вы знаете, кто первый принял решение восстать против греческого, такого греко-сирийского
нашествия? Деспотизма.
Да, деспотизма. Это были женщины.
Как дочь... часто бывает, мои хорошие.
Да. Дочь одного из священников взяла своего новорожденного ребенка, ее звали Марианна, она взяла своего новорожденного ребенка и вместе с несколькими подругами тоже нельзя было делать обрезание, вот еще. Нельзя было делать обрезание, то есть самое главное, нельзя было посвящать своих детей Богу. И девушки, женщины молодые взяли своих новорожденных детей и бросились со стены храма. То есть вот это послужило началом практически вот какого-то такого осмысления, что же происходит. А потом уже были события, связанные с священником Матафием Хасмонеем, когда в его деревню, в которой он жил, приехал отряд во главе со священником храмовым, который выступил на стороне селевкидов, и им было надо было принести в жертву свинью. И это должен был, мы предложили, если вы хотите жить, то вы это сделаете. Если вы не хотите жить, можете это не делать, то тогда вы будете принесены в жертву вместо этой свиньи. И тогда священник Матафи, Матитьяху, как на иврите это звучит, просто убивает еврея, который приехал для того, чтобы вести в блуд детей Израиля, да? И начинается восстание. Восстание, как мы сейчас знаем, Маккавеев, но Маккаби, сейчас есть такое общество спортивное, Маккаби, Молот. А там, если сокращенно, это будет кто как Бог, да, вот Маккаби, кто как Бог, кто как
надо. Метамоха Бэлим.
Да, Метамоха Бэлим. И началось восстание. Вот к ним присоединились четыре сына Матитьяху, и к ним присоединяются еще такие же ревнители еврейской традиции, еврейских законов. И начинается восстание Маккавеев, которое описано в книге Маккавеев, которая вошла в... Есть в у католиков она читается канонически, даже читается на богослужениях. Православные тоже уважают и чтят эту книгу. Она входит в состав 77 книжной Библии, так что можно читать совершенно спокойно. И эти же события описываются у еврейского историка Иосифа Флавия, которого мы часто упоминаем как в иудейских войнах, как отдельно маковейская тема. Начинается восстание горстки евреев против многотысячной армии селевкидов. И, о чудо, вот эта вот горстка партизан евреев, она побеждает многотысячную армию, лучшую армию на тот момент селевкидов, греков, и входит в Иерусалим. Конечно, там были чудеса. В этой войне были чудеса, когда просто горы восставали против армии селевкидов, когда камнепадом просто убивало вот эти вот войска, которые шли на подмогу. И Бог выступал, конечно, на стороне своего народа, потому что это была первая война религиозная. Евреи восстали не против оккупации, они восстали не против завоевателей, которых было всегда много в истории евреев. Они восстали против того, что им запрещали быть евреями, им запрещали исповедовать свою религию и верить в единого Бога, так как это написано в Торе. Насчет того, почему евреи празднуют этот праздник, несмотря на то, что он записан, не записан в канонической, как мы сказали, части Библии, а мудрецы в конце первого века, еврейские мудрецы, постановили, что этот праздник будет праздноваться наравне со всеми еврейскими праздниками. И по Торе мы знаем, по Талмуду, по Мишне, мы знаем, что решение мудрецов приравнивается к словам Торы. Поэтому как бы евреи празднуют совершенно на основании вот Мишны и своего закона этот праздник. А что еще я хочу сказать, что события этого праздника, их много. И не знаю, кто из нас будет рассказывать о том, как происходило освящение, очищение храма, потому что это основное в этом празднике. Я хотела бы еще напомнить еще одно событие. Это Ханна и ее 8 сыновей. Когда в дом благочестивой Ханны пришли селевкиды, привел их, кстати, еврей, сказали, что вот в этом доме празднуется шаббат и изучается Тора. И когда у этой женщины взяли ее малолетних детей, 8 сыновей, и заставляли их отречься от Бога, и она их укрепляла и говорила, что лучше мне потерять сыновей, чем они потеряют Бога. И вот все ее сыновья были убиты, но при этом как бы Господь, как бы у Бога нет мертвых, поэтому они все равно живы. И вот этот вот потом, мы знаем, уже в христианской традиции это София и вера, надежда, любовь, практически это как бы отражение, вот продолжение подвига Ханны и ее 8 сыновей. 165 год, освобождается Иерусалим, освобождается храм, входят евреи в храм и видят там ужас. Мерзость и запустение на святом месте. Ну, там же приносили в жертву свинью. Нужно осветить храм, нужно очистить храм. Они занимаются этой работой. В Иерусалим пришло множество народа. Холодно. Все-таки в 25 числа месяца Кислев, это соответствует декабрю месяцу. Кто был в Израиле в декабре, знает, что это сезон дождей и довольно так прохладное как раз в это время была в Израиле. И народ пришел праздновать, народ пришел радоваться тому, что освобожден храм. И нужно принять решение, что делать. Нужно сначала очистить храм, нужно найти масло для того, чтобы зажечь минору. И по закону свет, если вы зажгли минору, то этот свет уже должен постоянно быть в храме. Он не может погаснуть, а масла нет. Масла, освященного масла нет. Того самого,
да, здесь важно отметить, да, что масло должно быть кошерным.
Оно должно быть освященным, оно должно быть сделано специальным способом, оно должно быть кошерным. И где-то в уголке, там было масло, но оно все было осквернено. Вы знаете, вот этот принцип, да, не съем, но надкушу, да. Вот все масло, которое было в храме, было осквернено, оно было открыто, использовать его было нельзя. И вот в уголке где-то нашелся маленький горшочек с маслом. И вот этого горшочка масла должно было хватить на горение на один день. И вот Иегуде, уже тогда его не было, братьям Маковеям нужно было решить вопрос. Вот сейчас мы зажигаем эту минору и начинаем праздник, или мы ждем, когда через 8 дней нам подвезут новое масло. Чтобы сделать новое масло, осветить его нужно было 8 дней. И они посмотрели на этот бедный трясущийся народ, который ждет праздника, и сказали, нет, будем зажигать. И вот они зажгли эту минору, и масло горело 8 дней. Вот оно, да? Чудо Хануки.
Удивительно.
Нес гадоль хая шам. Нес гадоль хая по. Великое чудо свершилось там, великое чудо свершилось здесь. Был освящен храм, начался праздник, и главное, что это было два праздника, потому что в этот праздник они еще праздновали праздник Суккот, который не отмечался все эти годы, пока было присутствие Селевкида.
Ну, в общем, мы просто смотрим, что чудо на чуде. Во-первых, удивительная победа, невероятная над захватчиками и деспотией, потому что действительно очень важные моменты отметила, когда человеку отказывают в праве быть самим собой и отнимают у него самое ценное, все, что связано с его идентификацией. Но мы встретим это еще потом на страницах истории, к сожалению. Вы это знаете, мы об этом говорили неоднократно, да не только из наших рассказов. Второе удивительное чудо с маслом, да, когда вот этот кувшинчик, и его хватило на все 8 дней. Такое ощущение, что сам Господь действительно присутствовал во всем этом. И, как ты говоришь, наконец-то отмечали Суккот, тот праздник, который обещан нам на небесах. Будем отмечать, будем веселиться, будем радоваться. Но хотелось бы сейчас еще сделать акцент именно на традициях. Я думаю, сейчас Ольга нам все это расскажет. Все, что связано с минорой или минорой, как ее называют, с этими ханукальными свечами, сколько их, когда они зажигаются, каждая свеча что обозначает, потому что здесь все не просто так. Поэтому, Оля, мы тебя слушаем с вниманием. Дорогие, а вы пишите, пожалуйста, свои комментарии, что понравилось, что вы узнали нового, что у вас откликается. А мы слушаем Ольгу.
Да, дорогие мои, дело в том, что когда у евреев спрашивают, а какой у вас, вы любите праздник больше всего, и чаще всего евреи отвечают Хануку. Ну и особенно дети, конечно, вы сейчас поймете почему. Потому что нет никаких запретов в эти 8 дней, потому что есть только одна главная заповедь – это зажжение Хануки. То есть шаббат, на шаббат зажигается минора, а в праздник Хануки это Ханукия. Это восьмисвечник. И есть еще одна свеча, девятая, которая называется шамаш, служка. Она служебная. От нее зажигаются все свечи. Вот. И еще надо добавить, что... Вот, Танечка, ты упоминала, да, очень хорошо, что ты сказала, что, собственно говоря, два чуда было. Это чудо военной победы, малого над великим, да. Второе чудо – это зажжение в храме, освящение храма Хануки, и то, что горело это 8 дней. А 8, мы знаем, что это вообще число трансцендентности, слово сложное, и оно очень прекрасное. То есть это понятие надматериальным, это понятие бесконечности, восьмерка. Вот. И тут надо отметить, несмотря на то, что это была военная победа удивительная, да, вот Инночка очень подробно рассказала, замечательно, о том, как все это происходило. Но она была, во-первых, не окончательной. Еще 20 лет пришлось выходить из-под дани, которые иудеи должны были платить. И мы знаем, что и по сей день войны, они продолжаются. Но основной акцент еврейской традиции делает именно на чуде света. И вот сейчас порассуждаем, почему именно такой акцент. Потому что написано в притчах, да, что душа человека – это светильник Богу. И свет, он всегда ассоциируется не с материальным, а с духовным. Вот вспомните, я вспоминаю с детства, как я любила смотреть на горящую свечу. Да. Это что-то сверхдействительно нашей такой обыденности. Поэтому евреи говорят, что свет – это прежде всего духовное начало. А здесь такое было чудо, что еще и 8 дней это горело, и в такой трудный момент. И храм был освящен. И теперь порядок зажигания свечей, да? То есть есть 24 закона, друзья, о том, как зажигать.
Все сложно.
Где зажигать и так далее, и так далее. Но мы с вами на этом не будем акцентов делать. Мы просто поговорим о духовных смыслах, которые традиция придает именно вот количество свечей в Ханукии. Вот это интересно. И еще евреи говорят, почему свечи, почему духовность. А потому что материальное, да, оно имеет обыкновение убывать, mm-hmm. да. Вот деньги были, деньги закончились. Mm-hmm. Бензин был в машине, он закончился, да. Продукты в холодильнике были, закончились. Mm-hmm. А вот духовное начало, оно не заканчивается. Mm-hmm. И евреи говорят, мудрецы, что если вы дарите любовь, если вы делаете какой-то духовный подарок, проявление человеку в любви, то это никуда от вас не убывает. Это только увеличивается, это передается тому, кому вы сделали добро. Вот в этом смысл, да, увеличение света, увеличение света. Так вот, перейдем, значит, к свечам. В первый день зажигается одна свеча. Это как символ, ну, во-первых, начало. Потом, знаете, еще одна особенность такая, но это четко традиции касается. Вообще традиция Хануки была сформирована к VI веку уже нашей эры вавилонскими мудрецами в Вавилоне, в изгнании. Вот. Они сформировали эту традицию зажигания Хануки, порядок, как зажигать, где зажигать, кто зажигает. Кстати говоря, зажигают в Хануку мужчины, именно мужчины, но если нет такой возможности, позволено и женщинам. И Инна нам продемонстрировала рассказами вот о Ханне, почему. Потому что ценят евреи женщин. Итак, вот, первая, значит, свеча – это как начало. Две свечи – это как говорят евреи, что две свечи – это немного, но больше, чем одна. Это уже оптимистичность в этом есть. Три свечи. Мудрецы говорят, что трехкратное повторение какого-то явления является достаточным признаком его прочности и основательности. Вот три свечи, да? А нам это что напоминает? А нам тут же напоминает эту троицу. Прочность и основательность. Ассоциация уже христианская чисто. Четвертое, значит, четыре свечи. Причем зажигается, как я сказала, от шамаша. В первый день одна свеча, во второй день две свечи, в третий день все три свечи, то есть свет увеличивается. В четвертый день четыре свечи, и мудрецы говорят, что это число четыре свечи – это как компромисс школы Шамая и Гилеля. Шамай, мудрец, говорил о том, что надо зажигать сразу в первый день все восемь, а потом убавлять. А
Гилель, вот ты прям предвосхитила мой вопрос, да. Я только хотела спросить об этом.
А Гилель говорит, нет, свет должен увеличиваться. Поэтому приняли традицию Гилеля, я тоже с этим согласна. Вот, пусть свет увеличивается, а не убывает. Но тем не менее, когда четыре свечи горит, это как компромисс между Шамаем и Гилелем. Вот. Пять свечей – это, говорят, что пять свечей – это уже больше, чем половина, да, из восьми. Значит, наступила победа света над тьмой. Вот так мудрецы трактуют. Вот. Шестая свеча, ну, говорят мудрецы так, что это уже переходит в месяц Тевет. В месяц Тевет – это новомесячие. Вот. И, наконец, шестая свеча – это Да, но об этом я сейчас сказала. Вот уже седьмая свеча, это считается, что каждый день творения, да, мы знаем, что Господь сотворил этот мир семь дней, и что каждый день творения имеет каждый день творения имеет свою свечу, свой свет. Угу. Хорошая трактовка, мне нравится. А вот восьмой день, он называется «Это Ханука». «Зе Ханука». Mm-hmm. То есть это именно вот и наступила Ханука. Вот и наступил восьмой день, день чуда, и, который переносит нас в мир чудес, мир чудесного. И мудрецы говорят так, что если бы не было этого восьмого дня горения, то и не было бы чуда великого. Потому что 7 дней – это минура, это обычно, да, горение. А вот 8 дней – это уже мир чудес. И евреи желают так. Пусть это чудо ханукальное останется с нами на весь год. Вот это тоже мое пожелание. И вот о зажигании свечей еще одна особенность, последняя скажу. Вот. О зажигании в шаббат. И когда выпадает ханукальный шаббат. Вот мы как раз праздновали шаббат в миссии евреев за Иисуса и зажигали сначала ханукальные свечи, а потом уже шаббатные. Причем шаббатные свечи, вот особенность в чем, зажигают в доме, и это как свет освещения дома, вот, в шаббат. А вот ханукию зажигает мужчина, как я говорила, даже могут и женщины, если такое обстоятельство, и ставит это на подоконник, или, если сельский дом, то рядом с дверью, с тем, чтобы этот свет просвещал тьму во всем мире. И традиция говорит, что сейчас вот 8 дней Хануки, это первый день у нас был 8 числа, последний день будет 15 декабря, исход Хануки. По всему миру зажигается ханукия, евреи зажигают. Вот почему они зажигают, ответ на вопрос. Вот. И этот мир освещается светом. Вот, вот это о зажигании свечей.
Оля, спасибо большое. Я думаю, друзья, вы узнали очень много нового сегодня. Напишите нам, пожалуйста, что вами принимается, что, какие возникают вопросы. Пишите, давайте будем в обратной связи. Но, конечно, вот мы сейчас говорим Ханука, праздник света, праздник победы. И нельзя не сказать, не упомянуть об актуальности, потому что все это происходило давно. Спасибо евреям, что они сохранили эту память и эти традиции, то, что мы сейчас имеем возможность к этому прикоснуться. Но вопрос все равно остается открытым, с которого я начала передачу. Зачем оно нужно это сейчас? Нужно ли эту традицию продолжать, и не только евреям? Но сейчас мне хочется все-таки сделать акцент именно на евреях, потому что Хануку они встречают, мы в процессе. И время очень непростое для Израиля. И не только для Израиля, но и вообще для всего мира, который смотрит за этим, реагирует и реагирует по-разному. Вот я хочу, чтобы вы сказали буквально два слова по этому поводу и на об актуальности Хануки сейчас, о тех проблемах, которые она тоже высвечивает в нашем мире. Скажи, пожалуйста.
Во-первых, я хотела бы сказать, что когда мы знаем традиции Хануки, мы понимаем лучше слова Иисуса Христа, когда Он сказал, что досветит вас, свет ваш перед людьми, и когда он сказал, что зажегший свечу не ставит ее в укромное место, а ставит ее так, чтобы она светила, была видна всем. Это именно на возвышенность, это как раз традиция Хануки, чтобы было видно, что вот в этом доме почитают, почему ставят на окно, просто дополню. Это знак того, что в этом доме почитаются традиции еврейские. В этом доме почитается Бог, в этом же доме живут евреи. А в этом году Ханука действительно очень актуальна, потому что началась война 7 октября. Это мерзкое совершенно нападение на беззащитных людей в праздник Суккот. последний день праздника Суккот, праздник Симхат Тора, и вот он был омрачен кровью. Но, знаете, совершилось чудо. Этот праздник, вот это нападение Хамаса на Израиль объединило всех евреев по всему миру. Вы знаете, мы вдруг опять вспомнили, что мы один народ, сердце одно, душа одна, и мы едины друг за другом. Потому что не может быть такого, чтобы в Америке было еврею хорошо, там где-то плохо. Все едины. Когда плохо одному, плохо всем. Когда хорошо одному, хорошо всем. И вот сейчас весь еврейский народ молится. Такую бы религию он не исповедовал, да? Будь он иудеем, будь он иудеем-христианином, будь он просто христианином, если он еврей, он молится за победу Израиля. Потому что это та же самая ситуация практически, которая была во времена Хануки. Потому что палестинцам не нужна своя территория, им не нужно свое государство. Им нужно, чтобы не было Израиля. Чтобы никогда там не звучала еврейская речь, и никогда не поклонялись там еврейскому богу. Вот что сейчас происходит. То есть ситуация та же, так, которая была при Селевкидах. И почему еще актуально? Просто если мы обращаемся к Новому Завету, то мы видим, что события, когда Иисус сказал, что Он и Отец одно, которое описано в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 30 стихе, запомните, Иоанна 10:30, когда он сказал «Я и Отец одно», произошло на праздник Хануки. Мы в 22 стихе читаем: «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме при творе Соломоновом». И вот этот разговор с иудеями, а кто же ты, если ты, скажи нам прямо. И он прямо сказал: «Я и Отец одно». Поэтому, по-моему, одно то, что этот праздник четко прописан не в Новом Завете, не в Ветхом Завете, а в Новом Завете, есть указание на его актуальность для всех. Потому что
Еще хочется добавить, да, нужно ли христианам праздновать Хануку. А если мы предположим, что вот был бы храм разрушен, а как бы тогда состоялось пророчество Захарии о том, что родится Спаситель. Это было в храме ему пророчество. Поэтому христианам стоит задуматься, да, и желать не только счастливого Рождества, но и счастливой Хануки. Надо нам праздновать. И еще говоря об актуальности сегодняшнего дня, хочется, знаете, сказать о зажигании Хануки. Наша Россия уникальна вообще, уникальна в том смысле, что зажигается Ханукия каждый год на площади Революции рядом с памятником Карлу Марксу.
Да, вот такой микс.
И вспоминается, да, Ленин тот же, они оба евреи, и вспоминается газета «Искра», и вот это выражение «из искры возгорится пламя» – это все просто касается Хануки. Это потрясающе. И в этом году главный раввин России Бер Лазар зажигал Ханукию на площади Революции. И он говорил, надо ли нам зажигать сейчас, когда война, когда... И он сказал, что надо, потому что мы верим, что свет, он все равно воссияет и будет... Победа, так же, как это было в дни Маковеев. Вот очень замечательная традиция на государственном уровне.
Поэтому конечно, когда война, тем более надо зажигать. Да. Но вот я хотела бы, чтобы мы еще сказали два слова не только о евреях, но и об остальном мире, которые реагируют на то, что происходит, да, сейчас с ними. И мы упомянули исторический контекст, что для человека или группы людей было важно, чтобы действительно этого народа не было. Не было языка, не было Торы, не было вот этих традиций, которые передаются из поколения в поколение, которыми обогатилось и на котором строится христианство, не будем об этом забывать. Так вот, отношение людей к евреям, мы наблюдаем сейчас некую волну антисемитизма в разных направлениях, вот тоже об этом два слова, на что мы должны опираться.
Если позволите, я скажу, я сама была сегодня удивлена такой трактовке, что вот Симхам и Афет, да, три родоначальника народов, да, мира. Вот потомки Симы – это евреи, да, Яфет – это потомки греки как раз, греческая цивилизация. И греческая цивилизация и еврейская духовность лежат в основах современного мира, современного мира. Но греческая цивилизация, она делала акцент на физическом. Это наука, это философия, это спорт, то есть красота тела. А евреи несут духовность в этот мир. Они несут духовное начало, они несут спасение. Да? И евреи говорят, для здорового духа здоровое тело. И вот написано, я сейчас не вспомню, времени уже нет, место писания, но вы можете это в порядке исследования. Написано о том, что Яфет Сим и Сим, Яфет будет жить в шатрах Сима, и тогда будет гармония. Это то, что происходит сейчас, да, Европа, вот наука, культура и все, и Израиль. А если этого не будет, если Яфет не будет жить в шатрах Сима, то тогда цивилизация вообще исчезнет и разрушится. Поэтому вот эта дружба греческого и духовного начала, это должно быть, но духовное, оно должно главенствовать, главенство духа.
Да будет так, да, Инночка, что ты можешь добавить?
Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, в здоровом теле здоровый дух, это греческая философия, она сейчас побеждает, потому что мы видим, в принципе, отступление от духовности, когда человек, это звучит гордо, это ренессанс, возрождение вот этого человеческого культа, когда человек поставлен именно во главу угла. Я хочу сказать, что сатана, он всегда в темноте. И он всегда хочет победить свет. Но даже маленькие свечи Хануки достаточно для того, чтобы осветить, чтобы внести свет даже туда, куда хочет войти сатана. И мы знаем, что в самое темное время суток родился Христос. 25 декабря отмечается Рождество Христово, 25 числа месяца Кислев отмечается праздник Хануки. А вы знаете, что для еврейских детей Ханука заменяет Рождество? Почему так празднуется Ханука сейчас, среди, особенно среди детей? Вот это Хануки Гелд, ханукальные деньги, которые даются детям. Вот эти пончики сугниет, когда дети ждут, когда же им этот пончик принесут. Вот эти веселые игры на Хануку, песни, волчок, вот дрейдл или тувивон, когда вращают волчок, и там на этом волчке буквы «Нес Гадоль Хаяпо». «Нес Гадоль Хаяшам» говорят в рассеянии, «Нес Гадоль Хаяпо» говорят в Израиле, когда крутят вот этот волчок, дети играют, потому что именно так изучалась Библия, изучалась Тора тогда, когда была власть селевкидов. Но именно для еврейских детей, к сожалению, может быть, сделана Ханука, чтобы они не акцентировали внимание на Рождестве, чтобы у них была такая замена Рождеству. Но придет время, когда иногда даже совпадают эти по датам, иногда совпадают праздники Ханука и Рождество. Для меня это как бы удвоение света, потому что традиции стали одинаковыми, но когда ты знаешь, что это вот это вот праздник Хануки, это праздник Иисуса, а это его праздник, потому что свет пришел в мир. О ком это праздник? Свет пришел в мир. И обновление мира произошло тогда, когда пришел Иисус, да? Вот это вот освящение, обновление мира. Когда человек принимает Иисуса в свое сердце, происходит обновление и освящение храма. Вы есть храм Божий, да? Сказано верующим. Потому что я в вас селюсь, я вас освящаю. И в принципе для Иисуса он не нужен храм, потому что весь этот мир храм для Иисуса. И он пришел в свой храм. И он сказал, что если кто хочет идти за мной, иди, я дам жизнь вечную, и не погибнете вовек, потому что я и Отец одно. Вот он, символ Хануки. Иисус есть тот свет, который был зажжен на Хануку. Тогда это был маленький свет. Сушка, да, от которой зажигается ханукия. А кто служка, от которой зажигает наши сердца? Кто служка, от которой зажигается минора, который в храме этого мира, да, вот этот вечный свет Божий? Ведь этот служка, Иисус, он пришел как слуга. Я пришел, чтобы служить, сказал он. И, конечно, мы когда отмечаем праздновать Хануки, мы, верующие в Иисуса, в Ишуа, мы знаем, что это его праздник. Это его пришествие в мир. Это он осветил этот мир. И когда он приходит, уже нет места тьме. А Ханука, она как бы только подводит нас к Рождеству. Она подводит нас к этому вечному свету рождения младенца Иисуса. И это очень актуально для всех. Потому что для тех, кто уже принял Иисуса, это актуально. А для тех, которые должны принять Иисуса, мы об этом молимся, чтобы в конце концов праздник Хануки соединился для еврейского народа с праздником Рождества.
Да, да будет так. Инночка, спасибо большое. Действительно, вспомним, как Иисус говорил о себе: «Я свет миру». И речь шла, конечно, о ханукальном свете. Мы уже сегодня упоминали отсылки и к свече, это и к миноре, которая стояла на вершине и озаряла всю окрестность. И путники даже ночью могли по этой свече, по этому свету найти ориентир и прийти именно в то место, которое было необходимо. Поэтому я желаю тоже всем абсолютно смотреть на свет этой свечи, ориентироваться в темноте, выходить именно туда, где безопасность и где спасение. И, конечно, это Христос. Конечно. Аминь. И недаром, да, мы сегодня вспомнили и Рождество, и надо сказать, что сейчас идет Адвент, и во время Адвента также зажигаются свечи. Так что пересечения очень много. Но вот у нас еще 3 минутки осталось. Давайте, может быть, скажем немножко о именно явствах. Вот Инна уже упомянула пончики. Да, почему именно пончики? Что еще именно готовят на ханукальный стол, чтобы мы сегодня могли присоединиться к этому удивительному празднику?
Ну, знаете, евреи говорят, праздник маслом не испортишь.
Понятно.
Праздник маслом не испортишь. И раньше, это сейчас у нас свечи, да, парафин, а во времена храма это было освященное масло. И вы знаете, мне вспоминается случай от президента Российского еврейского конгресса из его жизни. Он рассказывал своей бабушке, которая жила в глухой деревне, и она из картофеля делала свечи. Она вырезала серединку, наливала масло и вставляла фитилек. То есть это говорит о многом, вот, о масле. А второе такое блюдо известное – это латки, это картофельные оладьи. Вот. Их также жарят в масле и говорят, что маслом праздник не испортит. Чем больше масла, да, а мы знаем, что масло – это символ помазания. И еще в заключение хочется сказать, что вот к современному моменту, что свеча – это абсолютно мирное духовное оружие. Оно действеннее и эффективнее, сильнее мирского оружия. И огонь свечи несет только мир. И дай Бог, чтобы огонь ассоциировался у людей только с субботними и праздничными свечами. А во всем мире скорее бы наступило время куло шаббат. Это переводится как «целиком шаббат». Вот этот шаббат, в который мы, христиане, уже вошли, и с приходом Машиаха войдет и весь Израиль уже в наши дни. Амен.
Аминь, тоже хочется сказать. Дорогие, мы еще раз поздравляем вас с праздником Хануки. Если вы не отмечали этот праздник, отмечайте. Я думаю, что сегодня мы дали много ориентиров, чтобы вы поняли, приняли, узнали хотя бы об этом, рассказали другим, делитесь, пожалуйста, потому что сегодня мы упоминали, если свечу зажигают, ее не ставят под сосуд, она должна светить. Если вы сегодня получили какие-то новые знания, поделитесь ими, зажгите свечи, порадуйтесь празднику света, который уже произошел. Мы вспоминаем, что это будет на Рождество, когда мы будем вспоминать о рождении Спасителя, для того, чтобы действительно в свое время наступил вот тот шалом, о котором мы сегодня говорили. Ну, а я вот здесь передаю сообщение от Андрея, который пишет: «Спасибо, много нового услышал». Нивы поспели. Андрей, спасибо вам. Здесь еще пишут комментарии благодарности. Я тоже вам их передаю. Еще раз, дорогие, всех с Ханукой и преддверие Рождества. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.